Добрый день, дорогие братья и сестры. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну и сегодня вот на Светлой Седмице мне хотелось бы с вами поговорить о том, как же нам делиться с окружающими пасхальной радостью. Потому что, ну, вот, сами радуемся, сами друг друга приветствуем, поздравляем, это замечательно, это хорошо, и сердечная какая-то радость, и после службы, и на Светлой Седмице, а что дальше? А как эту радость передать окружающим? Вот я сейчас вам перед нашей беседой давала посмотреть ролик, который я нашла в сети, и один из батюшек выложил в Фейсбуке этот очень симпатичный ролик про то, как проходит пасхальная служба в Гане, в Африке, в православной церкви. И очень радостно видеть людей, которые умеют выражать свою радость. Пусть это непривычным для нас, конечно, способом, именно поэтому, наверное, так нам интересно на это смотреть. То есть они танцуют, они поют. Мы сейчас вот, вы расскажете об этом, немножко это прокомментируете, и я хочу все-таки отрывочек для наших слушателей тоже включить, чтобы они представляли себе. Ну вот о том, как радуются арабы в Иерусалиме, когда сходит благодатный огонь, многие видели, многие знают. А вот что африканские народы тоже как-то по-своему очень выражают пасхальную радость, может быть, для кого-то это будет интересно. То есть они как-то одновременно танцуют, они поют очень необычно, то есть такой вот ритм для нас очень непривычный. Но у них настолько у всех счастливые, радостные лица, они так и всем телом выражают свою радость, а не только... не только на словах. И поэтому вот хочется понять, почему у нас очень редко можно увидеть вот такое вот выражение радости, тем более если вот не только, допустим, в пасхальную ночь, а и позже. Что это только проблема нашего северного темперамента или все-таки тут в чем-то другом дело, как вы думаете?
Ну, во-первых, темперамент тоже имеет какое-то значение, конечно, для нас, вот действительно, что в Гане, что вот эти арабы, которые православные, которые во время схождения благодатного огня там скачут, конечно, для нас это вызывает шокирование, когда шок, когда первый раз кто-то видится, там, смотрит, там, присутствует, вот, но потом, когда немножко подумаешь, поразмышляешь, понимаешь, что для него это естественно, для него это, для, вот выразить именно такие чувства, для него это естественно. Мне вспоминается такой случай, правда, он из католической традиции, но, тем не менее, очень интересный, показательный. Один бывший артист стал монахом и пытался молиться, не получается у него молиться, он думает, что же делать-то? Не получается мне к Богу обратиться, не получается Бога поблагодарить. Он был жонглером, ну и он стал перед Божьей Матерью жонглировать, как умел. Вот. И там кто-то его пытался там остановить, типа, брат, ты почему так поступаешь? Но по той версии Пресвятая Дева сама сошла с иконы и вытерла его пот. Притча скорее, да?
То есть человек прославляет Бога своим искусством?
Да, человек прославляет Бога не только своим искусством, своим талантом, тем, что у него есть. Именно таким Господь сотворил человека. Южные христиане, они более темпераментные, потому что, видимо, юг, видимо, солнце больше, разные причины есть, но мы знаем, что вот музыка африканская, она такая вся ритмичная, это им как-то понятно, и они более такие, все известные африканцы, у них движение, у них координация прекрасная, потому что вот они выросли в той среде, где... Вот такие условия обуславливают его характер. Наш северный народ, да, он такой более суровый, более, наверное, мрачный, потому что погода может измениться очень быстро. И действительно,
резко континентальный наш климат.
Да, климат, наверное, самый, как говорят про нашу Россию, иностранцы говорят, неприветливая территория у вас, и вы поэтому такие угрюмые, что у вас, наверное, территория такая неприветливая. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что радость все-таки это не просто проявление эмоционального веселья, Конечно, эмоциональное веселье, вот, веселость, эмоции какие-то, может быть, даже некоторая экспрессивность, оно, наверное, может как-то дополнять радость, как-то ее вот приукрашать, как вот если взять икону и какой-нибудь оклад. Там иногда делают такой красивый оклад, украшают там различные там вышивки делают. Вот лик иконы – это, собственно говоря, суть иконы. А вот то, что вокруг, оно может эту суть как-то оттенить особым образом, так что икону она сразу бросается в глаза, хочется вглядываться, всматриваться. Как вот икона Троицы, когда я ее смотрел в Третьяковке, меня поразило сначала, когда издалека шел, поразило вот это вот хитон Господа, такой яркий, такой голубой, потом багряница его, потом золотые одежды, которые ангела слева, который символично иногда толкует, что это Бог Отец, зеленая одежда ангела справа, вот эта цветовая палитра, она поражает издалека. Вот смотришь, она как бы так вот тебя приковывает твое внимание. Но мы же понимаем, что самое главное в иконе Святой Троицы – это выражение лиц самих ангелов. Все-таки именно там показана любовь, именно там показан вот этот вот известный диалог, вопрошание. Поэтому так и здесь, вот эта эмоциональная вещь, мы должны ее учитывать, она должна как-то гармонично дополнять то, что у нас в глазах. И радость – это на самом деле не просто вот такое явление, когда мы видим, что человек веселый. Радость – это духовное состояние. Вот не могу не привести еще один пример. Сегодня что-то меня на католические примеры потянуло. Вот, но пускай они думают, они, мне кажется, очень православные по сути. Связано это из поучения Франциска Ассизского, другого католического святого. Вот. Он интересно сказал такую притчу об истинной радости. Я думаю, в принципе, она может подойти к любому святому, который так или иначе говорит о радости. Ее суть очень простая. Говорит, он разговаривал с братом Львом и говорит: вот, брат Лев, знаешь, что такое истинная радость? Тут говорит: нет, не знаю. Ну и он начинает приводить примеры. Вот представь там, что весь твой город станет верующим и войдут в орден францисканцев. Вот, знай, брат Лев, это не истинная радость. Представь, что вся наша Италия говорит, что все кардиналы Италии, там, и сам Папа Римский станет францисканцем. Вот, говорит, брат Лев, знай, что это не истинная радость. Тот говорит: а что ж тогда истинная радость? А он говорит: представь, что ты пришел после далекого путешествия в свой родной монастырь, постучался, весь в сосульках, голодный, думаешь, ну вот сейчас тебя обогреют, постучался, а тебе оттуда увидели, тебя не узнали, говорят: пошел вон, как-нибудь еще сказали, там собака или пес. И ты при этом не потерял внутреннего своего вот, чувства, внутренней радости, не потерял внутреннего спокойствия, так вот, да, он сказал, ты не потерял внутреннего спокойствия, знай, говорит, брат Лев, именно это является истинной радостью. И вот эта внутренняя радость, она стяжается человеком. Если ты умеешь так жить, что внутренняя радость, ты никак, ничто не может внешне воздействовать на нее, то это настоящая радость.
Внутренняя радость. Должна ли она каким-то образом проявляться вовне? То есть критерий того, что человек эту истинную радость нашел. Не должна ли эта радость каким-то образом все-таки быть видна окружающим? Не случайно несколько лет назад один из публицистов православных иронически говорил про православных как про религию баситхаундов, то есть это люди с вечно печальными глазами, про проявление вовне все-таки. Но прежде всего вот сейчас маленький отрывочек все-таки я нашим слушателям поставлю вот этого замечательного ролика про празднование Пасхи в Гане. От этого уже вот перейдем к ответу на мой вопрос.
Try to change it for better.
Да, ну вот, видите, какой замечательный, замечательная такая вот иллюстрация. Конечно, там надо видеть, может быть, кто-то, у кого есть интернет, можете где-то посмотреть, вот он выложен в YouTube, ВКонтакте, может быть, написать «Пасха в Гане» или там «Православные в Гане». И это все можно увидеть, как это воочию происходит. Там батюшка этот поет, людей, можно сказать, заводит, как вот такой настоящий диджей, можно даже, наверное, сказать. То есть это, конечно, ну это очень красиво, я бы сказал, все равно. Это красиво, почему? Потому что это естественно, и это происходит в Африке. Как я уже сказал, вот африканские люди, они необычайно ритмичны, они необычайно умеют красиво вот это все это движение такие.
Можно этого. Даже, наверное, сказать, что это молитва в движениях, в ритме. Ну,
да, в каком-то
они
смысле.
Они так проявляют свой вот духовный восторг.
Да, для них это аутентично, действительно. Вот, если мы начнем так же делать, ну, конечно, для нас это будет, нужно внутри себя что-то преодолеть, и для меня всегда вот, когда у меня был период духовных исканий, я попадал на такие вот концерты, не знаю, как это назвать-то, или собрания, или сборища, как их потом называл, протестантов, где похожие вещи пытался какой-нибудь американец завести залы там, и все начинали. Внутри меня не заводилось, я смотрел на это дикими глазами, думаю, что со мной делают. Что здесь такое
да,
происходит?
Да, это всегда производит впечатление какого-то все-таки безумия.
Безумие, да, и не случайно вот это у неохаризматов это что-то такое, ну, такое на грани такого вот помешательства иногда происходит с людьми, к сожалению. Поэтому это крайне разные вещи, поэтому не нужно пытаться, вот увидев эту радость других народов, скопировать. Не нужно этого пытаться. Для них это естественно, и это является естественным проявлением их жизни, их души. Вот. Что касается внешнего проявления, действительно, ну, внешнее проявление радости, насколько его можно проявлять. Я хотел бы рассказать тоже свой опыт. Так уж получилось, что сегодня я говорю о своих первых ощущениях. Действительно, когда я только пришел к вере, я был более радостный. Сейчас, мне кажется, радость у меня гораздо меньше, поубавилась годами жизни в православной церкви.
Но вы все равно очень, как сейчас говорят, позитивный человек, жизнерадостный.
Да.
По крайней мере, впечатление именно такое.
Вот. Ну, это просто раньше меня не знали, вот, когда я только-только вот пришел к вере, пришел в православие, действительно пытался всем рассказать об этом. Ходил тряс людей, там, говорил им «Христос воскресе». Вот, и пытался их заманить в храм, вот, приходил, там их звал, говорил, пошли со мной, ты увидишь, услышишь. Люди ходили, ничего не слышали. И вот так продолжалось какое-то время, потом я понял, что бесполезно, свою радость не передать. Вот так вот, таким образом, нужно уметь ее передавать. Для этого нужно быть творческим человеком, то есть нужно делать это творческим образом. Все люди в той или иной степени творческие, да? Если ты не сможешь и не научишься правильно передавать радость, ты будешь искушать людей. Я даже придумал для себя в то время такое табу и назвал ее «Нужно таить радость», чтобы никто не видел, научиться так жить, чтобы никто не видел, что ты радуешься. Для себя так, потому что когда я радовался сильно и пытался людям это все рассказать, они не понимали, у виска крутили. Поэтому я научился таиться, затаиваться, чтобы не сразу не видели. Поэтому думал, как бы так рассказать, как бы так все это сделать. Ну и, конечно, это привело меня к тому, что нужно учиться общаться, нужно учиться говорить с людьми на их культурном языке, и уже изнутри их культуры говорить о радости, которая любая культура, так или иначе, она связана со Христом. И это, если увидишь вот эту тонкую связь, можно человеку изнутри его культуры показать и раскрыть свою радость. Поэтому если проявлять радость, нужно это делать каким-то таким творческим образом. Лучший способ, конечно, иметь гений, как у Пушкина, вот, или как у Моцарта. Вот, или мне вот, когда я тогда искал, как это выразить, оду радости, конечно, меня привело это к величайшим произведениям и шедеврам искусства. Это Бетховен, 9-я симфония. И там, естественно, ода к радости. Я ее прочитал на разных, в разных переводах, попытался там. Вот ода к радости Шиллера, такого поэта немецкого, она, конечно, является продуктом немецкой поэзии и немецкого такого духа. Но меня вот именно... Я увидел, что можно такие глубокие вещи выражать, и они не будут приторно-сладкими, они не будут такими сусальными, лубочными, они будут действительно являть человеку торжество, такую манифестацию силы и духа, и любви Божией. И если научишься радость свою как-то открывать другим людям через творчество, через все свои таланты, которым тебе дал Господь, то Господь это очень ценит. Как вот я первую притчу приводил про этого жонглера, да. Он ничего не мог, только жонглировать умел. Но он так это сделал, с такой душой, что я думаю, любой бы посмотрел бы, или там, если бы сейчас это сфотографировать, или там снять ролик, то на Ютубе, наверное, будет очень много просмотров этой оды к радости. Вот этого жонглера. Поэтому почему у нас в православии такая проблема? Я думаю, что сочетание очень необычайной глубины нашей православной культуры, потому что глубины и масштабности. Когда человек сталкивается с православной культурой, с ее богословием, с аскетикой, с литургикой, совсем-совсем, то он просто тонет в этом океане богатств. Он не может сразу все схватить, и то, и то, и то. Интересно, как вот это напоминает чем-то, как вот наши советские люди после такого скудости советского дефицита попадали куда-нибудь на Запад, у них там крышу полностью, извиняюсь, за сравнение сносило. И человек переставал быть человеком. Так и православный, когда он с этим сталкивался, когда он по-настоящему всерьез вдруг открывалась ему вся красота, вся глубина православия, как выразить это все, как это вот усвоить? Это проблема именно, я думаю, православная. Мы православные, потому что у нас очень-очень большая глубокая традиция, и как вот ее, всю эту традицию в себя-то утрамбовать, включить. Вот ее невозможно, потому что мы не вмещаем. Мы не способны ее всю воспринять. А человек видит, как это было, как это было глубоко и сильно, сравнивая себя с этой традицией, понимает, какой он песчинка, какое он зернышко, даже зернышком себя назвать нельзя. И думаю, вот в силу этого происходит проблема, ну, не депрессии, а такого вот духовного ступора. То есть человек останавливается и не знает, куда ему идти. Он не может совершить выбор. Туда пойдешь. Богословом станешь, сюда пойдешь, подвижником станешь, прямо пойдешь там, еще кем-то станешь там, благотворителем, милосердием. Как найти себя в этом море богатства? Это еще связано с тем, что преподавание христианских основ, вот основ веры, то есть так называемое оглашение, у нас только сейчас формируется, и то стихийно все это происходит. Этого нет даже правильного понимания, как подходить, чтобы преподать человеку, и какого человека можно считать воцерковленным или нет. Вот если вы, дорогие братья и сестры, посмотрите споры даже на полях интернета, кого считать воцерковленным, критерии воцерковленности, то здесь тоже будет полный, я думаю, хаос.
Я уж не говорю о самом термине, кстати, потому что многие сам термин критикуют, да, и несправедливо, на мой взгляд.
Да, да. Вот. То есть мы видим вот эту проблему. На самом деле эта проблема, она очень простая и очевидная. Проблема связана в том, что у нас очень большой багаж культуры, накопленный с древности, и мы ощущаем себя наследниками этого богатства, особенно русского православия. Не только вселенского, но и русского православия. И у нас очень богатая традиция русского православия, необычайно глубокая. Вот. Но когда это начинает реализовываться на практике, то с этим человек сталкивается с проблемой, потому что он видел прекрасные образцы в древности, ну или даже вот буквально, если почитать книгу, известный бестселлер «Не святые, святые», вот совсем недавно эти люди жили, которые являли вот эту глубину православной традиции, показывали это все, и на них можно было прийти, посмотреть, сказать, вот, да, действительно, вот она есть. Сейчас, правда, этих уже людей нет. Вот, остались только записи о них. И получается, что человек ищет, где это. Найти не может. Вот явную такую, явно выраженную в православной традиции, где есть любовь, где есть взаимопонимание.
Ну, то есть вот, когда митрополит Антоний Сурожский писал, я не помню дословно, что никто не может прийти ко Христу, не увидев свет Христов, свет вечности в глазах другого человека. И тоже можно перефразировать, что не увидев вот эту духовную радость в глазах другого человека. И действительно, вот если человек этого не видел, то придя, так сказать, умозрительно, интеллектуально в церковь, он через некоторое время может просто духовно как-то выгореть, разочароваться, так и не увидев вот этого, именно в глазах других людей.
Да, но это не только митрополит Антоний Сурожский, это Лесков приводит как народную мудрость, как народную пословицу. Видимо, так оно и есть. Лесков просто записал это в своем рассказе «Однодум». А митрополит Антоний цитирует, видимо, вот эту прекрасную мысль, замечательную. «Невозможно прийти к Богу по-настоящему, если ты не увидишь свет радости, свет воскресения Христова, отзвук вечности, можно по-разному это говорить, в глазах ближнего твоего». Вот. Но, несмотря ни на что, хочу сказать, что это есть в церкви. Если посмотреть на людей после причастия, вот, если посмотреть, как происходит наша радость во время пасхальной седмицы и в пасхальные дни, как это происходит в саму пасхальную за утреннюю, все уставшие. Вот. А сейчас есть, слава Богу, появляются прихожане, которые умеют выдерживать и вот именно выстаивают, не в плане, что молятся ногами, а выстаивают это в плане такой духовной твердости и бодрости, выстаивают вот всю страстную седмицу и приходят к пасхальной за утренней. И действительно, Христос воскресе, в ответ радость идет от людей. Поэтому думаю, что здесь нужно тоже это понимать, что мы умеем сейчас, учимся радоваться, и нужно эту позитивную нотку ее все-таки утверждать. Русский человек, ему одного не хватает, я думаю, сегодня. Вот сейчас попробую сформулировать. Ему не хватает понимания и осознания, что радость – это заповедь. Вот такого, наверное, еще никто не слышал.
Это очень важно.
Да, что радость – это заповедь.
Ну, что как это? Я говорю вам, всегда радуйтесь.
Вот, да? Я только хотел это процитировать. Вот, только хотел это процитировать, эти слова и Господа, и апостол Павел об этом говорит. «Радуйтесь, – говорит Господь, – и это просто не является, что мы можем радоваться внутренне. Нам Господь заповедовал радоваться. Что это значит? Что значит заповедь о радости? Это значит, что наша задача уметь в этом мире смотреть на суть, на то благо, на то добро, на ту благодать, которую нам являет Господь. Умение видеть это есть радость. Вот еще раз я попробую эту мысль донести, чтобы можно было нам как-то двигаться дальше. Вот взять наши древние иконы, которые очень почитаемы. Почему они почитаемые? Ведь на них же столько сколов. Они не являются новыми. Они не так сияют красками, как новые иконы. Но почему мы неизбежно пытаемся вот посмотреть там или обратиться вот к той древности, которая сокрыта в трудах древних иконописцев? А потому что там видна вот эта радость, видна вот, несмотря на то, что иногда вот меня вот поражает Рублевский Спас, который сохранился на одной доске, по которой, видимо, ходили и оставили одну доску, и вот эта икона, она как будто вся со всех сторон, как будто зло пытается вот подобраться, а лик сохранился. И вот если мы будем смотреть на лик, видеть суть, видеть сущность и видеть взгляд Божий, который человека буквально поднимает из недр его темных страстей, если внимательно, долго смотреть на эту икону, молиться перед ней, то эта икона поднимает человека из недр темных страстей. А если мы будем смотреть на то, что окружает, на трещинки, на какие-то потертости, краска ободрана в каких-то местах, мы сможем радоваться или нет, сможем увидеть. Естественно, человек начнет унывать, вот что сделали, вот какие они ужасные там были, кто вот икону, скажем так, осквернял.
Привёл в такое состояние.
Да, осквернял. Как ее положили на ступеньку, как это ужасно. То есть можно же на этом концентрироваться, на том, как
много
Россия.
Зла в мире,
как, да? Не просто много зла, ведь здесь же у нас есть свои российские особенности нашей географической политики, видеть, как много зла в мире, как много вот внутри нас неустроенности, дороги плохие, все очень плохо, зарплаты плохие, люди грубые. И так далее, и тому подобное. Этот список очень, очень большой может быть. И если человек будет акцент ставить на том, как все ужасно, вот, это действительно является нарушением этой заповеди. Если человек будет смотреть и стараться видеть, как люди, несмотря ни на что, друг друга любят, как они друг другу помогают. В этом плане меня в свое время тоже поразил фильм немецкий, опять же, сегодня вот его приведу в пример. Немецкий фильм известного такого художника и режиссера Вима Вендерса «Небо над Берлином». Там сюжет очень простой, но, может быть, кто-то и видел этот фильм, как ангелы летают, смотрят на жизнь людей, и один ангел влюбляется в девушку и хочет стать человеком. Вот. И вот они ходят, смотрят на жизнь людей и смотрят, их задача – видеть доброе ангелов. Задача ангелов – видеть доброе, и это доброе как-то вот сохранять. Вот ангел, он именно для этого послан Богом, чтобы все доброе сохранить. Бес, он хочет, наоборот, увидеть злое у человека и как бы зло в нем сохранить,
еще
больше раздуть. Да, да, не сохранить, а раздуть, да, совершенно верно. Так вот, задача человека, вот именно заповедь о радости, это особый взгляд на этот мир, когда мы видим больше любви в людях, когда мы видим, что человек, если даже он где-то грешит, где-то он грубый, где-то он даже очень нам что-то там нас раздражает, как говорил Господь, из-за увеличения беззаконий во многих охладеет любовь. Страшный приговор нам, если мы не будем исполнять заповедь о радости. Страшный приговор. Охладеет любовь во многих. Все, человек с охладевшей любовью не способен ни на что. Это уныние, это отчаяние, это тоска, печаль, депрессия и все с этими связанными последствиями. Это смерть в итоге. И вот, когда мы научимся в этой жизни смотреть на все вот именно, здесь слово положительное неуместное слово, потому что и трагические вещи, они могут быть связаны с радостью. Трагедия, где человек, несмотря ни на что, остается человеком, когда человек проходит страшные такие испытания, остается человеком. Это все мы видим, и все это мы слагаем в сердце своем, как вот Божья Матерь слагала относительно Христа. И именно это наполняет нас радостью, вот это наполненное сердце. Что значит сердце исполненное? Это сердце, которое наполнено вот этими моментами, где мы видим такие стремления к Богу. И Господь, смотрите, также смотрит на людей. Он старается взять и вытянуть человека даже за луковицу, вспомним известный пример из Достоевского. Он смотрит на мельчайшую возможность, чтобы человека спасти.
Это опять же так же, как вот раздувание искры. То есть, если есть вот крошечная искра добра, Господь постарается ее как-то раздуть. Да, в человеке.
Да, совершенно верно. Льна курящегося не угасит, сказано в Писании про Спасителя. То есть тлеющее, что-то тлеющее, он не угасит, наоборот, сможет сделать, чтобы это переросло в свет, в огонь, в такой, в теплый, который горит и который человека ведет к Богу.
Отец Александр, вот вы говорили о том, что все-таки видите вы в людях на Пасху радость, и очень приятно это от вас слышать, но мне хотелось бы уточнить, вот не бывает ли так, что у многих православных в связи, опять же, с нашей культурной русской традицией встречать Пасху, происходит некая путаница между радостью духовной и радостью, ну, я бы сказала, радостью желудка, радостью кулинарной, потому что в связи с достаточно строгим постом, вот этот переход на вкусную пищу, которую ждал и вот наконец дождался, и, как мне кажется, может такое произойти у человека перекос некий, что он вот эту радость желудка примет за радость духовную.
Еще может произойти расстройство желудка очень часто. Завороты кишок может произойти.
И алкогольное отравление, увы.
Алкогольное похмелье, там, да, действительно, у многих бывает. Это все является как раз-таки тем, что мы не умеем быть трезвыми, воздержанными, рассудительными. То есть наши фундаментальные добродетели, которые должны первые созидаться, рассудительность, трезвость, воздержание, мы не умеем ими пользоваться, потому что нужно уметь, во-первых, меру поста знать свою, чтобы она тебя не вывела из равновесия. То есть, если такое происходит, что на Пасху человек разговляется так, что не может на следующий день прийти на литургию и на причастие, вот.
Или то... лежит больной с таблетками и грелкой на животе.
Да, 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 да. То естественно, это. Но он, как правило, из-за этого и не может ведь прийти.
Ну да.
Вот. То естественно, это говорит о том, что он вот еще духовно как-то не смог вот эти основные добродетели, первые самые фундаментальные, он их как-то вот упустил из виду. Учиться этому надо и стараться свою духовную жизнь правильно созидать. Правильно формировать, чтобы были на главном месте главные вещи, на второстепенном – второстепенно. Если это все так будет, если будет в центре вот так вот правильно, гармонично все устроено, человек сможет все это спокойно регулировать. Он не будет выворочен из этого своего состояния постного сразу в жуткую там, это объедение. Это тоже ведь неправильно. Человек порадоваться должен… Прежде всего, духовно, душевно иметь общение с близкими, друзьями, вот, и телесно утешение иметь. Но утешение не должно разрушить его духовного вот этого созидания, которое он пытался весь пост как-то там строить, себя содержать, там, хранить, там, в покаянии пребывать. Вдруг раз наступила Пасха, все сразу, как корова языком слезнула. И знаете, бывает такая страшная вещь, к сожалению, чем больше человек себя сдерживал, тем потом...
То есть, как пружина разжимается.
Как пружина, да, разжимается. И это очень страшное состояние. Такого не должно быть. Пост должен быть соразмерным человеческим силам, соразмерным его духовному пути.
Но это ведь тоже такая, наверное, особенность русского менталитета, если мы вспомним, как Достоевский писал: «Широк русский человек, надо бы сузить вот это кидание из крайности в крайность, из крайнего аскетизма, посыпания головы пеплом в крайний разгул и полную невоздержанность».
Да, да, это есть, это наша проблема, это проблема резко континентального климата и резко континентального человека. У него все вот так резко континентально, да, и то, что русский человек способен мобилизовать, за 4 месяца все там косить, пахать, работать, а потом всю зиму смотреть созерцание на весь этот снег и лежать на печи, там еще что-то делать. Понятно, что это все вот и рождает в нас такими, какие мы есть. Но для чего и Господь нам открывает Евангелие, что Евангелие способно человека любой культуры сохранить, сделать так, чтобы он научился радоваться. Как человек, еще раз подчеркну, учится радоваться. Радость, она все превозмогает. Вот в чем особенность, вот такой момент еще важно обсудить, мы уже начали на него отвечать, что человек, когда смотрит на икону старую, один может смотреть на лик и говорить, какой удивительный лик, и восхищаться. Другой может говорить, она старая, вон как потерта, какая, то есть какие одежды уже тусклые, как можно на нее смотреть. И, кстати, ведь наши иконы, известный случай, что они это часто были под олифой, когда их вскрыли, олифу сняли, когда увидели вот эти цвета. Вот эти.
Это даже не в олифе дело, насколько я помню, это проблема просто закопченности, потому что иконы висели в храмах, соответственно, не было никакого электричества, и все это коптилось, и только в конце 19-го, начале 20-го века стали пытаться реставрировать, появились технологии, вернее, как без повреждения красочного слоя снять вот этот слой копоти, и только тогда, в общем, все эти чистые, светлые, радостные краски явились миру. Это, по-моему, у Евгения Трубецкого, работа «Умозрение в красках».
Да, «Ожившие лики».
Как раз об этом,
да. Вот.
А до этого, в общем, может быть, и с этим и связано вот такой вот перекос восприятия русскими православия, что вот это такая религия унылая, такая вот...
закопченная икона.
Да, что такое одно большое нельзя, вот это непонимание радости православия,
вот,
да?
Вот я веду к чему, что аскетическая жизнь, она, конечно, нам дана для, только для одного. Нам нужно, чтобы научиться хранить радость. Вот, научиться хранить радость, научиться делать так, чтобы мы жили радостью, чтобы мы вот эту заповедь о радости исполняли.
Продолжение беседы с протоиереем Александром Сандаревым о том, как нам делиться пасхальной радостью, слушайте в субботу, 26 апреля.
Небо, землю, море и сушу, тело и душу возьми себе, свет и тени. Тебе.